Программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Здрасте, добрый день. 15 часов, скорость 7 минут. Начинаем нашу программу, которая сегодня посвящена Мещанскому району. С трепетом говорю, потому что я там родился, вырос, но там масса всего, так объективно, даже если там не родился, не вырос, все равно это район, который начинается от самой Лубянки, вот та сторона Лубянской площади, где стоит, собственно, Лубянка, где здание ФСБ, НКВД и прочих силовых органов. Вот это огромное здание, которое раньше было, состояло из двух частей, было там страховое общество России. Вот и район обтекает это здание, и граница его по Лубянке находится, и идет прямо-прямо. Дальше, расширяясь, этот район проходит граница по Сретенке, его восточная граница. А тут захватывает все, и Неглинку, и, собственно, через Трубную площадь идет и бульвар, который Екатерининский, Самотечный бульвар, Екатерининский парк, и вот такой загогулинкой он обтекает театр армии. Он находится в Мещанском районе, и потом идет до Сущевского вала, включает в себя так называемый фестивальный парк, который на самом деле Лазаревское кладбище, и по Сущевскому валу идет граница, огибает Рижский вокзал, который не принадлежит Мещанскому району, и все вплоть до ныне покойного Крестовского рынка, Рижский рынок, так называемый Цветочный рынок, станция метро бывшая, станция железнодорожная, бывшая Ржевская, она же Рижская. И давайте, друзья, подумаем, сколько в этом районе, сколько всего. Пока мы будем думать, давайте одного человека отметим, тем более послезавтра у нас 12 апреля, я задам вам вопрос. Скажите, пожалуйста, да, получите вы PDF, конечно, за правильный ответ, районов Мещанский, Марьина Роща, и Красносельский. Это примыкающие друг к другу районы, так что вы получите целый блок. Скажите, пожалуйста, один из первых советских космонавтов вырос на Мещанке. На третьей Мещанке, Мещанской, он учился в школе, в 235-й тогда школе. Там стоял бюст, потом после объединения его дальше перенесли. Назовите мне, пожалуйста, этого космонавта, плюс 7-985-970-45-45, и обязательно адрес электронный почты вы, чтобы легко было нам послать вам журналы. И вперед, дорогие друзья, сейчас, естественно, к московским новостям.
Одним из самых крупных объектов благоустройства 2020-2021 годов станет вылетная магистраль от улицы Большие Каменщики до МКАД, включающая в себя Новоспасский проезд, Симоновский вал, Велозаводскую улицу, проспекты Андропова и Пролетарский, Липецкую улицу. В ближайших планах реконструкция развязки Липецкой улицы с МКАД. От метро Коломенская до Липецкой будет заменен асфальт на тротуарах, часть пешеходной зоны будет замощена плиткой, установлены новые фонари и современные остановки общественного транспорта. Основные работы по благоустройству магистрали планируется завершить в конце 2021 года. Уже начались работы по благоустройству Садовнической набережной и Раушских переулков. Их планируют завершить в августе этого года. По словам заместителя мэра Петра Бирюкова, около 11 тысяч метров воздушных кабельных линий уберут в подземные коллекторы. На дорогах поменяют асфальт, тротуары замостят гранитной плиткой, будет сделана ливневая канализация, установлено 320 фонарей и еще 380 светильников появятся на парапетах набережной. Между тротуаром и дорогой будут высажены новые деревья, а все существующие зеленые насаждения планируется сохранить. На северо-западе Москвы начались работы по капитальному ремонту Строгинского моста. В последний раз мост ремонтировали в 99-м, и многие части конструкции сильно изношены. В рамках проекта будет полностью заменено мостовое полотно на проезжей части и тротуарах, гидроизоляция, деформационные швы. Ступени лестницы, облицовка пьедесталов декоративных фонарей и ограждение тротуаров также будут приведены в порядок. Работы будут проходить 4 этапа с частичным ограничением движения транспорта. Ремонт планируют завершить в декабре текущего года. Программа реконструкции московских поликлиник, как сообщает мэр города Сергей Собянин, идет с опережением графика. Большинство учреждений Москвы реконструируют меньше, чем за год. И власти задумываются о начале второго этапа реконструкции. Для внедрения нового московского стандарта до 2024 года должны быть реконструированы 137 и построены 30 поликлиник. Успешно реализуются и другие городские масштабные проекты. Еще 12 адресов в Москве выбраны для строительства жилья по программе реновации. Стартовые площадки находятся в 6 административных округах и 10 районах. 4 площадки располагаются на месте домов, включенных в программу реновации. Всего для строительства новых домов подобрали уже 500 стартовых площадок. Один из построенных по программе домов в районе Перово будет передан под заселение летом этого года. Более 160 семей из панельных пятиэтажек на улице Плющева получат равнозначные квартиры в новостройке на улице Плеханова, 18. Сейчас в Перове проектируется 9 объектов. 5 домов находятся в стадии строительства, и еще один на Зеленом проспекте уже заселяется. Всего в Восточном административном округе в программу реновации включены 1062 дома. В Москве продолжают открываться флагманские центры госуслуг «Мои документы», предоставляющие ряд уникальных услуг и сервисов. 6-й по счету находится в Войковском районе, в торговом центре «Метрополис» на Ленинградском шоссе. Теперь половина территории города охвачена центрами, в которых можно получить весь спектр услуг вне зависимости от места проживания. В столице открылся сезон велопроката. В связи с теплой весной он начался раньше обычного. В этом сезоне в пункты проката добавят 1000 новых велосипедов, половина из которых электрические. Для удобства велосипедистов оборудуют до 100 километров новых временных выделенных полос в центре города и в районах Академический, Марьино, Отрадное и Строгино. За полгода москвичи пожертвовали более 3 миллиона рублей с помощью благотворительного сервиса на портале МОС.ру. Переданные средства помогли создать подростковый клуб для детей с особенностями развития, купить жизненно необходимые лекарства для детей и оплатить курсы для педагогов, обучающих слепоглухих детей. Москва отмечает День космонавтики. На ВДНХ с 10 по 12 апреля пройдет международный фестиваль «Пора в космос» с участием ветеранов-космонавтов, известных ученых и руководителей предприятий космической отрасли. Московские центры творчества для детей и молодежи подготовили тематические онлайн-мероприятия, посвященные 60-летию полета Юрия Гагарина. В столичных парках также пройдут космические онлайн- и офлайн-программы, включающие тематические лекции, выставки, кинопоказы и мастер-классы. Мероприятия в парках будут проходить с 11 по 30 апреля.
Ольга Журавлева и «Московские новости». Ну что ж, Мещанский район, мне нужен еще один победитель. Вы догадываетесь, но как-то виловато, виловато. Давайте еще одного подождем, потому что это замечательный был космонавт. Ну, естественно, конечно, он был наш любимец, и все хвастались. Вот он здесь, рядом, вот... Ну, а потом поставили бюст его памяти. Этот, ну, давайте я вам на одну наводку скажу. Этот космонавт совершил полет на первом многоместном космическом корабле. Многоместном. Вот уже не помним, уже не помним. И особенно вот от москвичей. Москвич, первый москвич в космосе. Это же было такое вот событие. Мы на этом выросли, конечно. Мы там были, знали все улицы. Ну, а здесь написал нам Базилио, что на проспекте Мира, около проспекта Мира, соседствует и Олимп, и Будда, и Макдональдс, и мечеть, и храмы. Там, ну, понимаете, в чем дело. Там есть целый большой такой вот блок, получается, на... для меня новоявленным, потому что этот проспект был пробит к Олимпийским играм. Олимпийский проспект, многие хорошие улицы были расширены, были уничтожены, и получился проспект, магистраль, конечно, автомобилистам нам хорошо, иначе мы бы там все и запутались, и стояли бы до сих пор в этих улочках, но все равно жаль. Так вот, там образуется замечательное совершенно гнездо, потому что если идти от Самотечной площади, то там на горке стоит дивная совершенно церковь с самого начала 18 века, это Троицкая церковь, это Троицкое подворье, вообще это путь в Лавру. Один из, и вот там по Ярославке путь в Лавру, и вот здесь вот было подворье Троица Сергиева. Троицкая церковь стоит. Дальше следует справа, уже теперь всем видно, потому что построена гигантская мечеть. И далее была построена армянская церковь, большой армянский собор и армянский культурно-духовный центр. Но я надеюсь, что мне принесут. Здесь уже пошли-пошли, так что слава, пожалуйста, мне третьего победителя. Я могу сказать, что это Владимир Михайлович Комаров. Владимир Михайлович Комаров – это была краса и гордость нашего района, все только об этом и говорили. Вот теперь Комаров – это наш, вот отсюда он, с Мещанской, 235-я школа, которая около церкви Филиппа Митрополита, за ней находится, и не была она тогда так оголена, построенной огромной площадью перед спорткомплексом Олимпийский. Но вся эта радость омрачилась, конечно, через несколько лет после первого полета на восход 1 в 64-м году. Она омрачилась, конечно, гибелью Владимира Михайловича Комарова в 67-м году. И потом мы уже... Я ходил в школу и видел уже бюст Владимира Михайловича Комарова вот в его память. Правильно ответили у нас Елена, 2710, Захар, 0299, и Елена другая, 0071. Будда у посольства Шри-Ланки. Все вот здесь спрашивали, а где же Будда-то? Посольство Шри-Ланки, это посольство Цейлона, как раньше называлась эта страна, на Третьей Мещанской улице, рядом со школой другой, 254-й школы, где учился мой отец, где очень многие учились, потом все номера переменились, школы, и сама школа здорово сгорела, но было построено хорошее новое здание. И там был сначала, во время фестиваля, там жили китайские студенты, молодежь и студентов в этом здании, это очень красивый особняк, а потом из-за того, что посольство Цейлона было у нас рядом, все местные прекрасно знали фамилию премьер-министра Цейлона, Сиримала Бандаранайки ее звали, и это была такая тоже краса и гордость тамошнего района. Но если идти от самого центра, конечно, сейчас мало кто себе представляет, что здание ФСБ, его вот такой фасад, задуманный Щусевым, Этот фасад был придуман на все здание, но до руки не доходили аж до 80-х годов, когда был уничтожен фасад Страхового общества России, дореволюционного здания, куда вселилось страшное ведомство потом. И, конечно, все красоты этого здания, которые можно видеть и у нас в журнале, и есть и прекрасные фотографии, были омрачены, конечно, жуткой славой этого места. Потом пристроили в 30-х годах со стороны Фуркасовского переулка дом. До этого еще был построен жилоофисный дом Фомина, прекрасного архитектора, дом «Динамо». Это очень красивый дом, очень стильный конструктивистский дом. И внизу находился знаменитый 40-й гастроном, где был удивительный совершенно аппарат в свое время, выдававший бутерброды, один с сыром, другой с... другие с колбасой. И когда вот ты опускаешь там монетку, и мы ждем, пока этот опустится лоток, и можно было открыть. И это чудесное чудо техники. А потом я увидел, как там однажды, когда он застрял, и там открылась сзади дверца, и туда пролезла тетка, и страшно пробила этот аппарат, и все это чудо техники оказалось вот таким, как в фильме «Багдадский вор», когда 5000 человек открывает ворота в ответ на заклинание «Сезам, откройся». Вот, о цейлонский чай сразу вспомнил Дамир Юсупов. Я вам хочу сказать, что дальше вверх по Лубянке, хотя правая ее сторона принадлежит формально Красносельскому району, но все равно мы не можем обойти вниманием очень красивый особняк, который на этом месте стояли палаты Пожарского, потом был дом, в котором жил Ростопчин, и там страшная сцена в «Войне и мире», убийство Верещагина, как французского шпиона и заговорщика. Это подлинный исторический факт, происходило именно там. Так что свято место пусто не бывает. И когда напротив сначала в этого дома, переехавшая в Москву чрезвычайная комиссия, зелененький дом такой стоит с памятной доской Дзержинского, то от этого квартал стал все мрачнее и мрачнее. Хотя рядом были прекрасные старые жилые дома, которые сейчас снесены и сзади построены всевозможные многоэтажные здания того же ведомства. Все равно эта улица как-то представлялась достаточно мрачной. Хотя вот площадь Воровского здесь, где находилось совершенно другое ведомство, наркомат иностранных дел, и там стоит вот такой странный памятник Вацлаву Воровскому, скульптор Акаца, и, как написано было в путеводителе 26-го года, когда только поставили этот памятник, был написан в позе оратора. Посмотрите как-нибудь, если не на фотографии, на которых ничего не видно, и посмотрите на эту весьма странную позу, в которой стоит героически погибший Вацлав Воровский. Мы видим Сретенский монастырь, поодаль вниз туда монастырь Рождественский. Сретенский монастырь возродился, и там построили гигантскую совершенно церковь, но там стояла одна из древнейших церквей Москвы до конца 20-х годов, церковь Марии Египетской, которая в том же путеводителе 26-го года, было сказано, что она сейчас приведена в порядок, охвачена стальными обручами, чтобы она не развалилась. И вот это все, вот как заботимся мы о памятниках истории и культуры. Ну, не прошло и нескольких лет, 2-3 лет после выхода этого путеводителя с Гуры, как церковь разрушили, естественно. Сейчас там гигантский комплекс. Жаль только одного. Ну, такая поступь истории. Потому что на месте монастырских зданий была построена школа, ставшая знаменитой 16-й спецфранцузской потом, которую окончил старший Карамурза. Там очень многие. Учился в ней Андрей Черкизов, пока его не выгнали оттуда. И он не перешел в 10-ю школу на Покровке. Ну, а сейчас это здание, конечно, школу выселили. Ну, такая неумолимая, к сожалению, поступь истории. Интересно, что существует несколько и песен, и много стихов о разных местах Мещанского района. Особенно, конечно, о Сретенке есть. И Юрий Висбор был певцом Сретенки. Сретенка сохранила свое невероятное совершенно свойство, несмотря на все перестройки, например, разрушение храмов, потом перестройки, всевозможные обновления, строительство новых зданий, что в 900-х годах, что позже, она сохранила одно свое свойство. Это уникальная улица, в которой нет ни одной подворотни. Поскольку ровно между переулками, посмотрите на карте, это выглядит как рыбий скелет, вот отходит переулки вправо и влево, и все входы во дворы только с переулков. Ни одной подворотни на всей улице. А вот дворы есть, и Сретенский двор ностальгически уже тогда вспоминал Юрий Висбор.
А в тени снег лежит, как гора, будто снег тот к весне не причастен. Ходит дворник, и мерзлый февраль колет ломом на мелкие части. Во дворах-то не видно земли, лужи морем, асфальт перешейком, и плывут в тех морях корабли парусами в косую линейку, и плывут в тех морях корабли с парусами в косую линейку. Здравствуй, здравствуй, мой сретенский двор. Вспоминаю сквозь памяти дюны. Вот стоит, подпирая забор, на войну опоздавшая юность. Вот тельняшка от стирки бела. Вот сапог, он гармонью надраен. Вот такая в те годы была униформа московских окраин. Вот такая в те годы была униформа московских окраин. Много знали мы, дети войны, дружно били врагов-спекулянтов и неслись по дворам проходным по короткому крику «Атанда!». Кто мы были, шпана не шпана, безотцовщина с улиц горбатых, где как рыбы всплывали со дна серебристые аэростаты, где как рыбы всплывали со дна серебристые аэростаты. Видел я суету и простор, речь чужих побережий я слышал. Я вплываю в свой сретенский двор, словно в порт, из которого вышел. Но пусты мои трюмы в пыли, лишь надежды и тех на копейку. Ах, вернуть бы мне те корабли с парусами в косую линейку. Ах, вернуть бы мне те корабли с парусами в косую линейку.
Корабли с парусами в косую линейку могли плавать даже без ветра, могли ходить по сретенским переулкам, те, которые находятся в левую сторону, и очень круто спускаются к Цветному бульвару, и это действительно очень крутая горка, особенно какой-нибудь, попробуйте, называется, попробуйте в лед припарковаться в Колокольниковом переулке. Вот попробуйте, чтобы даже не съезжать даже на передаче и даже на ручнике. Это очень интересное занятие. Я хочу вам задать, я хочу задать сейчас, если уж мы в этих местах Мещанского района, центральных, я бы хотел задать вам такой вопрос. Внимание, это четвертый вопрос, это я референтам говорю, чтобы они обратили внимание. Скажите, пожалуйста, как связаны Сретенские ворота с фильмом «Берегись автомобиля»? Есть два варианта, два ответа возможных, как минимум, но хотя бы один, какое-то место из «Берегись автомобиля», если вы назовете, которое там показано, и даже там происходит действие, то я буду очень рад. Плюс 7-985-970-45-45. Получайте Мещанский, Марину Рощу и Красносельский. Сейчас мы расстанемся на 4-5 минут. Да, вправо район Красносельский, все здесь правильно пишет. Я отвечу Мирону Паршикову, но отвечу ему после кратких новостей. У него важный исторический вопрос. Продолжаем про Мещанский район. В программе «Мой район» ведущий Сергей Бунтман. У нас Илья Крылов, звукорежиссер, видеорежиссер. У нас Слава Чернышевский. Ну, вот смотрите. Смотрите. Отвечают. Я сразу хочу сказать, какой ответ был неправильным. Нет, деточки, не под эстакадой, не у эстакады, которая на Самотечную площадь идет. Тогда эстакады это еще не было. Тогда эта эстакада только начиналась, и тогда строили так, что, например, там не каркас опускали и бетоном заливали, там все это делали, а сваи забивали. И поэтому вы представляете, как было весело на 4-й Мещанской улице и во всех наших кварталах, как будет весело, когда целыми днями, а иногда, когда спешили не только днями и не только буднями, и когда это бубух-бабах, 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 это целыми днями было. Там гораздо более узкая эстакада, и эстакада это крымская, которая идет, и ее снесли и построили заново, потому что уже тогда говорили, что бетон такой не пойдет. И там спешили, песка было очень много, и вообще соль добавляли, чтобы схватывалось, и поэтому метромост, который, где станция Ленинские горы, Воробьевы горы, теперь он, как он не обрушился вообще при эксплуатации, я не понимаю, а эстакада уже на ладан дышала, когда ее разобрали. Посмотрите, там одна опора, а вот здесь опор несколько. Мы ее тогда сравнивали как раз, когда ее строили. Там другое. Я смотрите. Так, здесь правильно ответили, и мне принесут ответ на вопрос, который был четвертым по моим планам, а оказался вторым у нас сейчас по порядку. Это комиссионка. Все правильно, комиссионка, где работал Миронов, герой Миронова, и когда Галина Волчек приходила и таинственно покупала у него магнитофон, там вообще очень много было покупателей, но там было еще одно место. Разместили этот комиссионный магазин торцом в здании бульвара, окончание Рождественского бульвара, поднимающегося на Сретенский холм. А еще киоск, где покупал Деточкин сигареты «Друг», расположили рядом с церковью в Печатниках, Троица в Печатниках. Тогда это была выставка «Морской флот СССР». И там как раз была будочка, где покупал сигареты «Друг». Деточкин. Вот смотрите, в фильме «Комиссионный магазин», правильно пишет Аркадий, разместили в магазине цветы, хотя рядом на другом торце здания уже имелся настоящий комок. Да, пиво пьют в кафе на бульваре в подвале. В школе номер 16 учился не только старший, но и брат со мной в параллельном классе. И вы опять забыли сказать, что в школе действовала подпольная диссидентская группа в защиту Даниэля Синявского. Да, действовала. Вообще, школа была такая советской властью опасноватая. Это была лихая школа. И замечательные ребята там. И Евгению я должен сказать, что Черкизова погнали оттуда на перевоспитание вовсе не за шорты, как вы предположили. Нет, его именно за 68-й год. Вот за 68-й год. Там серьезные ребята были очень образованные, очень подкованные. И она была гораздо более лихая, чем наша вторая, которая находилась выше, севернее гораздо в этом районе. Кстати говоря, вопрос уже теперь не надо так будет вспоминать и копаться. Это очень просто найти ответ на следующий мой вопрос. Вопрос этот будет. Из 4 мещанских улиц осталась только одна. Скажите, пожалуйста, Мещанские улицы. Вот одна теперь называется, бывшая 4-я, называется Мещанская просто. Скажите, пожалуйста, как называются все другие переименованные? Первая, вторая, третья. Быстренько отвечайте. Плюс 7-985-970-45-45. Я вас хочу теперь отправить в абсолютно райское место. Это будет сейчас про аптекарский огород. У нас вот интервью будет. Там у тебя есть, Илюш. Там у тебя есть запланировано. Это Алексей Ретиюм. Алексей Ретиюм, он дал огромнейшее интервью, из которого сделана статья у нас в журнале «Мещанский район». Алексей Ретиюм специально, вчера Никита Василенко его записал, для того, чтобы рассказать про самый чудесный, самый райский уголок Мещанского района.
Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» – это старейший ботанический сад России. Он был основан еще в 1706 году по указу сразу Петра Первого на Мещанской улице, прямо на том месте, где заканчивалась застройка. Его первое время называли Аптекарский огород за Сухаревой башней, незадолго до того возведенный по приказу все того же Петра Первого. Прообразом Аптекарского огорода были те сады, которые Петр Первый увидел во время своего так называемого Великого посольства, путешествия по Европе, когда он неоднократно посещал ботанический сад, скажем, Амстердама или Лейдена. И вскоре после того, как он вернулся из этого посольства, в 1706 году он приехал на окраину, северную тогда окраину Москвы, на дорогу, которая вела в Сергиев Посад, и посадил здесь три дерева – ель, пихту и лиственницу. С напутствием более чем актуальным и для современного ботанического сада, для научения граждан в их различии. Эту лиственницу до сих пор можно увидеть. Лиственница сохранилась, и последняя оставшаяся в живых ее ветка бережно поддерживает специально установленные конструкции. Ну, за три с лишним века саду пришлось пережить разные времена. И нашествие Наполеона, и топливный голод 20-х годов, Великую Октябрьскую революцию, Вторую мировую войну. Первое время это была, по сути, некая ферма, которая занималась выращиванием собственно лекарственных растений. Почему и называлась? Просто аптекарский огород. Но заведовать этой, условно, фермой приглашались знаменитые ученые, круг научных интересов которых был гораздо шире, чем просто выращивание лекарственных растений. Они собирали разные, как тогда называлось, курьезные планты, растения из других регионов, из других стран. В том числе были построены специальные оранжереи для содержания растений, которые не выносили нашего климата. Но ключевым моментом в истории сада стал 1805 год, когда императорский, тогда Московский университет, искал место для организации своего полноценного научно-образовательного ботанического сада. К слову, Московский университет уже был свой маленький садик, который находился прямо за главным зданием Московского университета на Маховой улице. Но со всех сторон этот садик был окружен улицами, застройкой, и разрастаться он никуда не мог. И поэтому университет искал место для большого. Это сейчас мы говорим, что у нас маленький садик. По тем представлениям того времени, это был очень большой садик. И вот остановились на приобретении для нужд Императорского Московского университета аптекарского огорода и преобразование его в ботанический сад. С этого времени начинается история университетского периода существования ботанического сада. Аптекарский огород, сам топоним, исчез практически на 200 лет с карт Москвы и вернулся только сейчас, уже когда мы, я и мои коллеги, решили как-то выделить наш сад среди других ботанических садов Москвы. Ну и последние годы, когда началась перестройка, началось переустройство, сад пережил очень тяжелые времена. Разрушались оранжереи, не оплачивалось тепло. Сад пришел большой упадок еще и в связи с тем, что большая часть коллекций и многие сотрудники были переведены на так называемую новую территорию ботанического сада, которая была разбита вместе со строительством нового главного здания Московского университета на Ленинских горах. Но, тем не менее, когда мы пришли сюда, я и мои коллеги, частный архитектор сада Артем Паршин, главный садовник сада Антон Павлович Дебенюк, многие замечательные ботаники, и садоводы, и садовники, то мы решили предпринять попытку восстановления этого уникального старейшего ботанического сада России. И где-то с середины 90-х годов стали искать правильных специалистов для коллекции орхидей, для коллекции засушливых растений, которые любят засушливое место обитания, имени славных суккулентов. Шаг за шагом мы создавали все больше разнообразных новых ландшафтно-архитектурных экспозиций, очень выразительных. Это и хвойные горки за прудом, это и флора средней полосы России, это и дань первому веку истории нашего сада, сад лекарственных трав. И сейчас мы занимаемся интенсивным пополнением наших ботанических коллекций, попыткой создать уникальную серию, посвященную флорам различных регионов России. Ну и последнее, что я хочу сказать, сад демонстрирует еще самые современные подходы к благоустройству городской среды. В нашем саду представлены самые разнообразные экологические проекты. Сбор дождевой воды, сад дождя, зеленённые крыши, такой образцово-показательный компост, который перерабатывает всяческую органику. То есть мы являемся не только ботаническим центром, но и центром демонстрации современных экологических технологий в центре города. Ну и сильно надеюсь, ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» и дальше будет развиваться во всех направлениях. В направлении науки, просвещения, образования и, конечно же, культуры, потому что ни один сад, наверное, в мире не мог сравниться до недавнего времени по количеству культурных мероприятий, концертов, спектаклей, выставок. Я считаю, что проведение их среди вековых растений, в старинных оранжереях, это невероятно правильная традиция, которая широко поддержана теми тысячами посетителей, которые с радостью приходят на концерты именно в ботанический сад МГУ.
Я очень боялся за аптекарский огород, за ботанический сад в 80-х, 90-х годах, потому что он был в страшном запустении к началу 90-х. В страшном. Мне казалось, что он исчезнет вот с дикими застройками. Еще были проекты очень высоких зданий, которые там собирались построить. Но, слава богу, и нашелся такой человек, как Алексей Ретиюм, и сад этот прекрасен. И действительно, так как я там вырос с двухлетнего возраста, я там гулял просто. Я 2 лета провел просто вообще там, когда мы не могли снять дачу. И я обожаю это место и очень рад, что оно сейчас в таком прекрасном состоянии. Итак, подбираем наши, правильно ответили у нас на вопрос у Сретенских ворот. Мы здесь с Деточкиным дальше разбираемся. Катя ответила 3205 и Ирина 2618. А на вопрос о Мещанских улицах. Первая Мещанская – это проспект Мира. Вторая Мещанская – это улица Гелеровского. Третья Мещанская – улица Щепкина. Все правильно. И дом Щепкина уцелел при всех перестроениях. Уцелел угловой дом с башенкой в Пальчиковом переулке, когда строили ужасные Олимпийские. Слава тебе, Господи, что его... Хотя я не знаю, что там построят, но это просто мой личный враг Олимпийский и Олимпийский бассейн. Из-за этого уничтожили гигантские кварталы, потому что за фасадом проспекта Мира, и не дадут соврать, вот, например, как Сергей Александрович, который родился на Первой Мещанской, дом 9, жил в доме 1, где раньше был трактир «Орел». Так вот, не дадут соврать, что за фасадом вот такие сталинские фасады проспекта Мира скрывался просто оазис. Может быть, он не очень был такой пригоден для жилья в современном понимании слова, но великолепно там. Великолепно было. Это он весь утопал в зелени, в небольших домах. И это просто сказка. И поэтому я написал такую немножко зло-лирическую статью в нашем журнале. Спасибо большое, Елена. Успение Богородицы в Печатниках. Троица у нас находится выше или ниже, ближе к прямо на углу Садового кольца. Это Троица в Листах. Поразительная вещь, когда говорят, что остановился у Троицы в Листах. Здесь мне писали, что остановился, где Миронов оставил машину у храма Живоначальной Троицы в Листах, где его выследили. Вряд ли Людмила Кузнецова, потому что это поразительно совершенно. Многие люди так и не подозревали, что там когда-то была церковь. Она была снесена вровень с общей застройкой, и внутри находилась там маленькая парикмахерская, в которую меня в детстве тоже вводили. Это был... И то, что это церковь, ну, мало кто представлял. Одна из первых восстановленных, реставрированных церквей Москвы. Можно жаловаться, конечно, что раньше я все время бесплатно ходил в аптекарский огород, Олег пишет, а сейчас деньги за вход немалые дерут. Не дерут, а берут. И правильно делают, на мой взгляд. Лучше ходить в прекрасный сад за деньги, чем в проходной двор, пустырь с почти погубленными растениями, которые там были... Вот в те годы, что я описываю. Ходил я с коляской Евгением Сергеевичем внутри там, и было мне очень и очень грустно в то время, в первой половине 80-х, например. Вот здесь вспоминают и Гелеровского. Гелеровский описал очень страшные места в этом районе, который сейчас Мещанский, огромный. Очень страшные места. Труба. И вы знаете, до последнего времени было видно, когда ты на Трубной улице выходишь из какого-нибудь из Сретенских переулков, из Большого Сухаревского, например, и ты видишь, что дальше тебя отделяет, все подходы к Цветному бульвару, отделяет какая-то стена мрачных, одинаковых домов, таких казарменного типа. И ты сразу себе представляешь, что там было во времена Гелеровского. Вот эти страшные и трактиры, и действительно Неглинка, которая проходит в трубе там под, под бульваром. Кстати говоря, скажите мне, пожалуйста, вот будет мой вопрос такой вам задан, скажите мне, пожалуйста, Какая площадь представляет собой в Мещанском районе фактически перекресток четырех бульваров? Сразу подскажу, что один из них официально бульваром не называется, но пусть меня расстреляют, если это не бульвар. Если это не бульвар. Скажите, какая площадь? Я думаю, что мы с вами разберемся. Плюс 7-985-970-45-45. На месте Олимпийского, пишет Алексей, стояли деревянные бараки. Я бы не сказал, что это бараки. Это были нормальные городские дома. И деревянный стадион «Буревестник». Олимпийский – это памятник советского модернизма. Мой отец принимал участие в строительстве, я часто ходил туда на стройку и был на его открытии. Я думаю, что ваш отец хорошо и достойно принимал участие в строительстве этого монстра, но я вам скажу, памятник советского модернизма, да, но этот памятник советского модернизма построен на костях целого района. Если бы его построили где-нибудь на открытом месте, это было бы замечательно. На открытом месте. Все-таки. А тут он съел все, что только можно. Бедную мечеть, которую он чуть не съел совсем, но потом мечеть отомстила и почти съела Олимпийский, который ее построили гигантскую. Существует неумолимая судьба. Олимпийский и начинался-то роковым строительством, роковым образом, потому что когда вырыли котлован, как-то вот забыли, и даже председатель Олимпийского комитета об этом писал статью, забыли, что пруд – это не бассейн, а что пруды – это речки, и там и напрудная, и капель, и там много всевозможных речек и ручьев подземных, и этот котлован гигантский заполнился до краев водой, которую потом еле в панике откачивали. Это совершенно об этом официально даже писали. И это не байка. Абсолютно правильно вы написали, чуть позже я дам, кто у нас имена победителей, что это Трубная площадь. Вы сами посудите, вот туда стекаются не только воды рек, ручьев подземных, а стекаются туда бульвары. Цветной бульвар, напротив него Неглинная улица, которая на самом деле представляет собой бульвар, бульвар Петровский и бульвар Рождественский. И там теперь во всей красе можно увидеть, хотя испортили вид другую сторону, который не менялся десятилетиями, вид туда на Петровский холм и Высокопетровский монастырь. Правда, у него снесли купола, и всю, там, скажем, первую половину жизни я видел, что у него такие вьетнамские шапочки вместо куполов. Ну, представляете себе такую вьетнамскую шапку. Это было страшное зрелище, но потом немножко застроили и перекрыли вид на этот монастырь, зато в другую сторону теперь можно видеть во всем великолепии Рождественский монастырь. Вот, нам очень много пишут. Как всегда, под конец передачи начинают раскочегариваться все, и жители здесь говорят, расскажите о Хитровке. Хитровка не там, а вот Сухаревка там. Его вокруг Сухаревой башни. И вот когда это все началось, как мы теперь прекрасно знаем, после 1812 года, там, в общем-то, имущество распродавали все вещи, которые были и награблены мародерами. Мародеров только Бенкендорф усмирил, когда крестьяне приезжали грабить оставленную Москву, и в нее вошла русская армия, он сказал: «О, а давайте-ка вы сейчас будете перевозить тела и раненых, будем расчищать Москву. О, молодцы, что привезли подводы». Это было очень хорошо сказано в свое время. И вот на Сухаревке стали, вокруг Сухаревой башни стали продавать. Сколько этот рынок гоняли, сколько разбирали, потом построили, было прекрасное конструктивистское управление Сухаревского рынка, но в конце концов его не стало, как, к сожалению, и Сухаревой башни. Живу в этом районе. Журнал пришел в начале года, по ящикам не раскладывали, взяли в управе. Вы должны, знаете, природа не храм, и управа не храм, а мастерская. И вот человек в ней работник. И вот я бы сказал, что тоже природа не храм, и мы должны взять все это своими руками. Требуйте, во всех есть Во всех управах есть журналы, те, которые вышли. Да, нет, самотечную не стекается столько бульваров, потому что теперь все Садовое кольцо, у него даже только теперь появились отгораживающие, по-настоящему посаженные, много раз деревья там не приживались, и посаженные зеленые насаждения. Каким образом примитивам удалось упрятать Неглинку под землю и зачем? Ну, упрятали ее в 18 веке, еще Неглинку упрятали. Это были вовсе не примитивы, а искусные нормальные мастера. Обратите внимание, кому попадется журнал, и вообще это есть и в интернете, это замечательная штука. Впадение капельки, сейчас, капельку в Напрудного. Это, представляете, впадение реки, которая находится внизу в коллекторе. Там одна труба, причем сделанная кирпичом, такое все солидное. Капелька, от этого Капельский переулок, и где стояла церковь Троицы, на капельках стояла. И самую краткую кус истории ВКПБ мне прочитали именно там. Подошла тетенька и сказала: знаешь, раньше здесь церковь была с кладбищем, потом пришли большевики, ее снесли и построили себе дом, а потом их всех расстреляли, сказала она. Это был самый краткий курс. И здесь я вам должен сказать еще одну вещь, если мы о таких печальных вещах. И, кстати, послушайте, сегодня мы не успеем, послушайте песню Высоцкого, как раз где говорится на Первой Мещанской в конце, когда-нибудь сами послушайте ее. Я хочу сказать нашему посетителю чата, как можно узнать, начать, если ты знаешь фамилию, имя, отчество своего прадедушки и знаешь, что он был репрессирован, это вам всю цепочку, как это можно узнавать, дадут в... Да, на «Медузе» есть очень хорошая памятка такая, но еще конкретнее вам скажет музей ГУЛАГа, который здесь слева, если можно так сказать, от Мещанского района совсем недалеко. А первое, что сделайте, пока вы не дошли до музея ГУЛАГа, пожалуйста, наберите фамилию, отчество, имя, отчество своего прадедушки. А сейчас Евгений Евтушенко жил в доме рядом. Его мама у нас продавала газеты, когда была на пенсии на углу Садового кольца. Да, братья Вайнеры на Сретенке выросли. Да, там жил великий Игорь Нетто, и все об этом знали. Кусочек хоть песни про четвертую Мещанскую послушайте.
Когда-то с кремом булочки тебе я покупал.
Счастливая, несчастная, кружилась голова.
Четвертая Мещанская, дом 7, квартира 2. Четвертая Мещанская, дом 7, квартира 2.
Смотрел на платье синее у дома твоего
и называл по имени, а больше ничего.
Счастливая, несчастная, кружилась голова. Четвертая Мещанская, дом 7, квартира 2. Четвертая Мещанская, дом 7, квартира 2.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет
еженедельную программу «Мой район». каждую субботу в 15 часов 5 минут в эфире радиостанции «Эхо Москвы» на ее главном канале YouTube и в Яндекс.Эфире. Программа «Мой район».
17 апреля. «Мой район», Богородская.